Будем.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Первого мая на Болотной площади прошел митинг демократического движения «Солидарность». Мероприятие это заинтересовало не только московских оппозиционных активистов. На форуме журнала «Афиша» возникла дискуссия, а политичные участники которой недоумевали, почему на митинге выступает группа «Падла Bear Outfit». Должны ли хипстеры бороться с режимом? Петербургское трио «Падла Bear» называют самой многообещающей молодой группой в России. Мое знакомство с ее музыкой началось с удивительного клипа «Ты сдох», снятого в рабочий день в московском офисе. Всякий, кто видел этот клип, не забудет сомнамбулического солиста Арсения К., выносящего смертный приговор офисному планктону. Я немедленно скачал альбом под названием «Мусор» и слушаю его с немеркнущим воодушевлением. Когда Арсений выступил на митинге «Солидарности», а его товарищи после концерта были задержаны милицией, я предложил Елене Фанайловой встретиться с музыкантом и задать ему главные вопросы о музыке, о политике, о поэзии.
Арсений, давайте начнем, собственно, с последних событий, с того, как милиция задержала музыкантов из вашей группы на выступлении 1 мая на Болотной площади, как бы за употребление нецензурной лексики. Но у меня было такое ощущение, что милиция была просто недовольны и вашими интонациями, и вашим поведением, и сценическим имиджем группы, так сказать. Это первый эксцесс такого рода вот в творческой биографии группы?
Да, это первый эксцесс такого порядка, первый.
А было когда-нибудь, чтобы народ там где-нибудь в клубе или на каких-нибудь еще выступлениях выражал свое неудовольствие тем, что вы делаете?
Ну да, нам иногда зрители выражают свои домыслы относительно возможной нашей сексуальной ориентации. Иногда дают какую-то качественную характеристику музыки, но это все такие точечные какие-то выкрики из зала обычно. Обычно всем нравится. Просто мне кажется, особенность этого концерта скорее не в милиции, а в публике, которая, как мне показалось, она совершенно была не готова к музыке и больше к каким-то текстам, к словесным экзерсисам, нежели музыкальным. И мы со своей музыкой были там не совсем к месту. Люди были не очень готовы. Насчет задержания, я думаю, что задержали нас за мат. Достаточно так или иначе разумное объяснение, к которому, в принципе, не придраться. Придраться можно к тому, что нас не предупредили, что нас могут за это задержать. Но это уже дело организаторов. Я спрашивал организаторов, сегодня нас задержат. Нам говорили, что не знают. Как я понял вообще, поучаствовав в этой истории, что для определенного количества людей подобные вот трипы с ментовками и прочими историями, это вот их такая работа. Как мне показалось, это мало имеет отношение к какой-то такой жесткой социальной позиции, скорее такой стандартный какой-то у них набор движения по плану. Вот повыступали, немножко чего-то поскандировали, устроили какой-то так называемый дебош, провокацию получили, отсняли все в милиции, посидели с правозащитниками, все отлично, и потом на следующий день в интернете все читается, и зашибись. Плохо, что на нашем мате делается какое-то особое внимание, потому что я не люблю смотреть в блогах, что про нас пишут, но в связи с последними событиями что-то стал смотреть и стал действительно видеть, как перевирается информация, как она причесывается и делается удобной для того, кто ее так или иначе транслирует. То есть там даже женщина, которая нас везла в машине, потом я нашел с ней интервью, она рассказала, как мы себя ужасно ведем в этой машине, что мы не ругаемся матом, что мы им разговариваем, и что я репетировал свою речь, в которой кроме слова «Путин и Россия» все остальные слова так сказать, матные. Вот. Я немного удивился, поскольку это неправда. Нас забирали из аэропорта. Мы были после такого угара и немного помятые. А репетировал я речь относительно того, чтобы рассказать, как в Белоруссии люди, находящиеся под каким-то таким действительным давлением, они понимают, что, в принципе, не стоит рыпаться и объединяться под какие-то вещи, потому что в любом случае будешь сидеть. А твоя внутренняя позиция и тот образ жизни, который ты ведешь, он будет до той поры проходить, как когда с внешней стороны будут хмуриться. И вот там есть те, кто боятся, что будут хмуриться и грозить, а есть те, кто, собственно, не обращает на это внимания. А если ты объединяешься с кем-то, то ты сидишь, что ты политзек, так или иначе, и бла-бла-бла. Вот я что-то такое хотел сказать. Вот там не было, как вы слышите сейчас, слова «Россия», он Путин. Ну, просто я удивился, что по факту после мероприятия я стал смотреть, какой резонанс. Во-первых, я, естественно, понял, что все это сделано ради вот этого резонанса. шанса, что наши ребятки там хорошо посвятили своими личиками в милиции. Это все было очень, как будто бы мы попали на конвейер такой. Раз, райд, потом милиция, потом фотографии, потом ЖЖ. Растиражировали, нас представили. Я нашел еще в интернете какие-то моменты, где вырезаны песни наши, выступления. И там три ролика, и все эти три ролика, они с матом. То есть на этом акцентируется внимание. Они еще стали распространяться там в социальную сеть. Ну, в общем, нас повернули тем боком, которым удобно. Ну, в принципе, плевать, но в любом случае я против использования. Здесь очень сложно сказать, использование это такое непосредственное или нет.
Вышел свет, мои лучи. Все равно, что ко мне, кто летит, тот разобьется. Знаешь сам, тогда молчи. Может быть, увидят, или, может быть, спасешься.
Мне кажется, дело в реальности. Если ты допускаешь свою реальность, ну, нас там спрашивали, просили парней выразить какие-то свои истории относительно своего обращения к милиции. Я, например, никогда не говорю слово «мент» и не говорю слово «Питер», потому что, мне кажется, это какие-то общие места, и искать себе врага среди мента – это от отсутствия фантазии нормальной. Когда дадаисты стали обращать внимание на политику, все сразу их обозвали буржуазным искусством и стали жестко сливать. Использование политики и такой грубой и концентрированной окружающей действительности вокруг в искусстве, я считаю, оно недопустимо.
Я вас тут же перебью. А как же Останкинская игла? А как же те узнаваемые политические реалии, о которых вы пишете и поете? Я, между прочим, хотела вас спросить чего-то о чем. На Ютьюбе вы предстаете этаким молодым хипстером с челкой в очках, и это уже кажется странным. Хипстеры вроде бы люди, которые отстраняются от политики, отстраняются от реальности и хотят жить в своем закрытом мире. А вы поете тексты довольно жуткого содержания. И вот, собственно, на последнем концерте я вижу вас почти бритым, движущимся как панк, но русскому зрителю и слушателю моего поколения это напоминает раннюю Гаркушу, честно говоря, или раннюю Манону, или там ранний Кьюэ. Мне кажется, слишком жесткий для хипстера и текст, и музыка.
Я считаю, что вообще в этом году политика и обращение внимания на вот эту так называемую социальную действительность вокруг, это можно назвать трендом. До 2012 года мы еще нормально. Мы как-то порефлексируем на этого до тех пор, пока не закрутятся какие-то гайки, и тогда мы перестанем на этот счет волноваться. Поэтому сейчас, мне кажется, волнуются насчет политики все, кому не лень. Да, мы тоже грешили и Останкинской иглой, но это образ, который я услышал чуть на эхо Москвы, в принципе, как и Сталин, песню, вот, которую все просили исполнить, так или иначе. Это я однажды проснулся в кошмаре, а я часто засыпал раньше под эхо Москвы. И проснулся в каком-то вообще холодном поту, а шла передача с Дондуреем «Культурный шок», и там было про Сталина, про то, что Сталин везде, и он там задыхаясь и говорит: «Вы знаете, кто номер один по всем каналам, кто персона? Это Сталин! Сталин, это он не хочет, чтобы мы вышли из кризиса! Это он пляшет до сих пор по миллиардам, отрубывая головы там!» Бла-бла-бла, вот, я просыпаюсь, и это было действительно ужасно, черт, ну там плюс сон какой-то такой, возбужденное состояние, и такой человек, который вещает, мне показалось, что Сталин, собственно, в коридоре стоит, и да, ну, было ужасно. Москву я слушать перестал, потому что я понял, что это увлечение политикой для человека, это то же самое, что увлечение футболом. Ты просто тратишь свое время на то, что от тебя, в принципе, не зависит, так или иначе, с обывательской стороны. Ты можешь переболеть за какой-нибудь замечательный Мадрид-Реал, или не переболеть, или переболеть за партию, но, в принципе, лед от этого, по большому счету, не тронется. Он тронется, если ты будешь как-то пытаться адекватно жить своим каким-то внутренним задачам. Но если в эти задачи входит на райд ходить, подарить, то пожалуйста. Я люблю, когда красиво, я же хипстер. Люблю, когда Энди Ворхол там висит, все нормально. Ну, поэзия была, но Родионова я слышал. И еще один поэт, ну, такие дяди понятные. Вот. Ну, Дымовский понравился. Дымовский такой тру был. Ну, как-то это все немножко... Я был на Горбушке на вечере, посвященной политзекам. Мы сидели там с теми, кто нас позвал на будущий вот этот вот райд первомайский. Я думал, черт, такая публика, в принципе, отличная. Либералы, отечественные, умные люди. Все там все читают и бла-бла-бла. Слушают сейчас какого-то барда, но который не очень качественный. Думаю, вот публика, блин, услышит нас, наверное, взгреется как-нибудь, послушает. Там у нас все-таки я пытаюсь со стороны посмотреть и молодежный нерв, и что-то такое. Но после выступления я понял, что пусть лучше слушают бардов, потому что ничего не поняли. У нас, как у ансамбля, есть всегда несколько каких-то вариантов выступлений. Мы могли бы играть и шум, и инструментал, это могло бы быть в акустике. Но там людям музыка неинтересна. А мне интересна музыка, для меня это моя реальность, так или иначе.
На юге есть страшный кактус, на севере тундра с тайгой. И там всем есть шаман и мама, и я тоже шаман, но другой. Я не выхожу из астрала, и я пьян всегда. И еще я кокаин.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Арсений К. из группы «Падла Bear Outfit» отвечает на вопросы Елены Фанайловой.
Кстати, как правильно произносится, «падла» или «педла»?
Не знаю, как хотите. Мы думаем теперь называться «Неуловимые мстители» или «Желтые струи». Просто это здорово, группа «Мстители» говорит. Я раньше играл в «Мстителях». Кто сейчас играет «Мстители»?
Как правильно переводится «Падла Bear Outfit»?
О, господи, никак не переводится. Ну, «Медведь Падла» и его компания «Старых добрых приятелей».
На чем основывалась компания «Старых добрых приятелей»? Что ей нравилось из музыки и поэзии, когда она собралась?
Когда она собралась, естественно, это были всякие 60-е правильные, так называемый этот гаражный наш рок, Velvet, так сказать, Underground, und Suicide, Patti Smith, первые два альбома. Ну, что-то такое, может быть, еще современное. Может быть, Арчи Бронсон, Outfit. Нормальные такие группы, нормальные. И Лоу-Файны, Сибадох, Дэниел Джонстон, ничего, первый Банхарт. Ну, просто в музыке тоже надо очень избирательно. Всего артиста не послушаешь. А те, у которых все хорошо, их единицы. А в поэзии, не знаю, но в тот момент я, по-моему, Эллиотом увлекался к первому альбому очень сильно. И Приговым. Пригов пошел уже после записи первого альбома. Там всякие такие песни, которые не вошли такого концептуального толка. Потом все лето думали о том, что будет после постмодерна, что, наверное, придет новая академия, новая какая-то академичность. Придумали какой-то лес, Африку, африканская поэзия, всякие такие артефакты. Лето закончилось, и все ушло в лес, там вот в этот Халкаливан альбом. А после него... поняли, что после модерна придет поп-модерн. Я вот сейчас книгу пишу, будет аудиокнига такая на кассете, потому что в машине еще, кассеты там у многих остались. С одной стороны будет канал музыка, с другой слово. Можно будет слушать либо музыку, либо слово, либо все вместе, и еще и на кассете, и нормально.
А кроме Пригова, кто из...
Русских? Бродский, так или иначе, Вознесенский местами. Ну, он крутой до тех пор, пока я не понял, что он футурист. Ну, в принципе, расстроен. Но также Пригова, я не знаю, я боюсь, что если я прочитаю, там валяется в каком-то у вас магазине книга огромная. Там очень-очень всего много, и я понял, что если я прочитаю, если я буду этим увлекаться, то, в принципе, мне будет некуда идти. Я определюсь, оформлюсь, пойму, и все. Поэтому лучше я глубоко в это не буду входить. Надо в другую сторону идти. С ним он такой очень-очень монолитный, очень столб, все понятно, но касаться его страшно. Так же, как вот я боюсь слушать Егора, так называемого Летова. Если это все переживать, то... Ну, это как заниматься хип-хопом. У меня есть мечта стать хип-хоп-продюсером, но чтобы это сделать, нужно 5 лет слушать хип-хоп. А у меня нет 5 лет. Я там увлекался всю жизнь рок-музыкой и всякое такое. Просто так в хип-хоп же не в хиппити-хоп не пойдешь. И чтобы Егора Летова... правильно переслушать, пережить, унт переварить и выйти куда-то за. Для этого нужно тоже очень большое количество времени, а так его просто слушая, он тебя очень нормально похоронит, как музыканта. Также и Пригов может похоронить, в принципе, как человека, живущего в современном мире. Его мозги станут твоими. Я вот чего боюсь.
Бродский вас не похоронил?
Бродский нет. Бродский же воздушный знак, он же близнецы, и как он может похоронить? Пригов, он стрелец.
Я обнаружила в сети ролик, где вы перепеваете песню Гребенщикова.
«Таможенный блюз». Я кокаин, да. Смотрите вообще, как это вышло, вот эти вот записи, которые вы говорите, это были самые первые записи, когда я записал первый альбом. Он назывался «Хипстер», потому что одни знакомые сделали ремикс. Мне потом другие знакомые сказали: ты чё, дурак, дал ему песню «Хипстера», и теперь ты ее потеряешь. Поэтому мне пришлось, чтобы спасать песню, пришлось и назвать этот альбом «Хипстер» и ставить эту песню в начало. И потом я сел и подумал, ну, значит, надо и еще и видосов наснимать, этих роликов. Стал петь песни, которые там думались будут на альбоме. А потом что-то разошелся, там 2 часа я сидел, переодевался в разные костюмы и играл на гитаре. И потом вспомнил БГ, конечно, я... Давно его и долго, и все дела. Очень, да. Но мне что-то показалось, что его надо спеть как-то так, по-раздолбайски, смешливо. Я тогда слушал всякие Кимми Доусон, Джеффри Льюиса, как они стебутся над этим всем. И я постебался немного над БГ, но просто, мне кажется, каверы, они хороши всегда тогда, когда они отличаются немного от оригинала. Хороший кавер, когда делается в своем стиле чужая песня.
Мой девушка был хипстер.
Арсений, вы из Петербурга. А где вы учились?
В Государственном университете культуры и искусств.
А кто вы по образованию?
Культуролог.
Скажите мне, как культуролог, кто этот безумный Пьеро, которого вы изображаете на сцене, которым вы отчасти являетесь, который поворачивается спиной к зрителям постоянно, складывает ноги в каких-то невообразимых этюдах, делает брови домиком, высовывает язык и, в общем, выглядит как-то так.
В общем-то, вы сейчас описали какую-то историю, которая оторвана от меня. Этот так называемый вот этот артефакт, это, в общем-то, ну, извините, я, который вот выступает. Это не какая-то синтетически выстроенная история, которая появилась. Вы вот сейчас все описали, я, в принципе, даже представил, как это может выглядеть. Ну, не знаю. Ну, такие чувства вызываются, когда ты что-то так или иначе играешь. И от этого происходит такая пластика, такие повороты. Ну, уж спиной к зрителям стоять, уж сам доктор прописал, по-моему, все стоят. И это, в этом нет ничего удивительного. Просто у нас очень мало кто чего видел, и поэтому удивляются совершенно от всего. Нечему удивляться, все крайне обычно. Такой консюмер, панчок, все, в принципе, без новостей.
В принципе, все-таки панчок.
Сейчас, да, но мы долго шли к этому. Мы же там начинали как акустические всякие бренчания. У нас была электроника, мы были фри-джазом, мы были хрен пойми какой музыкой с акустическими гитарами и такой перкуссией, там, господи. А сейчас просто подумалось, что, ну, раз молодой, надо пока, чтобы после выступления выжиматься, пока можешь. А потом пропадет чисто физические ресурсы и пропадет необходимость в панчике. Скоро это и так или иначе отпадет. Вот, но пока нам весело это играть.
Скоро отпадет. Давайте пофантазируем. Будущее группы.
Будущее.
Или будущее вашей музыки. Или будущее Арсения К.
Знаете, нет никакого будущего, наверное. Пусть будущего не будет. Пусть будет честно проживаемое настоящее. Сегодня вы общаетесь со мной как с панком, значит, все. До конца жизни и панк, и все такое. Я не знаю, любое будущее, которое обозначено, оно не сбывается, перестает быть каким-то нормальным. Ну, что мы можем? Мы собираемся записать хитовую пластинку в стиле афророк или латинскую музыку, и я потом буду старым и поэт, или книгу сделаю, и все такое. Однажды я понял, что вот когда смотришь на артефакт какого-то искусства, Дэш Сноу, вот этот вот неживой техасец, так называемый, я так смотрел на него и думал, что черт, как же там себя чувствовали люди. Они чувствовали, что они вообще делают какие-то артефакты, что они художники или что-то такое. А потом однажды меня осенило, что в момент, когда происходит, когда ты что-то делаешь, для тебя это так же естественно, как проживание, как какие-то биологические процессы, о которых ты совершенно не задумываешься, какое-то количество дыхания. И вот я представил этого Дэша Сноу, и он, грубо говоря, как какая-то гусеница, которая ползет и оставляет за собой склизкий след из этих там полароидов, из этой всей херни. Это естественный выход из него, и он на него не оглядывается, не смотрит, он не знает, что будет дальше. Просто из него вот это идет. Вся вот эта вот ерунда. Невозможно говорить о том, что будет дальше. Важно держать себя за ногу и постоянно говорить, что вот в этот момент проживаешь, значит, хорошо. Потом сделаешь синеживой, будут подводить. Все очень условно, и ценность искусства, особенно сейчас, она крайне условна с этими миллиардами толкований, толкователей толкований, гиперссылок. Легко обманывать, легко не доносить какие-то настоящие чувства. А есть куча механизмов для достижения того же эффекта, как будто бы ты доносишь какие-то чувства, там играешь на гитаре, какой-нибудь блюзман изображает боль, потому что ему больно так или иначе. А другой блюзман, который научился хорошо играть на гитаре, изображает ту же самую боль, только потому, что он хорошо этому научился, хорошо это изображать. Непонятно, где настоящие чувства и где что-то такое. Я все-таки, формулируя для себя, пришел к тому, что вот это вот и искусство, это вот и есть чувство настоящее, жизнь вот эта вот пресловутая. И значит, она не может классифицироваться. Я не могу понимать вообще, что я делаю, что я сделал, кто я такой, кроме того, что я могу помнить себя там, вот как я в 5 лет был, вот какой-то такой очень неопределенный, потому что я совершенно не могу сказать, кто я, что я за человек и что мне свойственно. Знаю, что вот в эту сторону идти, здесь нравится делать что-то, вот нравится, и все. А потом не нравится, поэтому нет будущего, дорогие друзья.
Ну, будущего, я думаю, нет не в смысле no future, а в смысле жить здесь и сейчас.
Да, ну хоть это такое неприятное общее место, но, наверное, да.
А почему вы ставите ударение
на искусство вначале? Ну, потому что слово для меня крайне какое-то пошлое, и глумиться над ним смешно. А еще я разделил все, кто занимается сейчас чем-то вот искусством, я называю это арт. Типа, ну что, пойдем арт зырить? Арт и искусство, как когда я разделил в голове эти понятия, стало все хорошо. Ну, не называть же там Эганашвили артом. А прийти там в гараж, например, и ты думаешь, господи, ну это же не искусство. И слава богу, они сами же любят это слово арт. Но для меня слово арт крайне ругательное. Но потом я еще немножко углубился и разделил уже арт на арт и на артуху, такую трэшовую совсем. Вот, но над всем этим еще рядом есть какое-то искусство, которое такое true.
А вы хотите заниматься искусством?
Я нет, я хочу, чтобы здоровье было. Вот здоровьем надо, чтобы было. А чем заниматься, это посмотрим.
Радио «Свободы» поверх барьеров. На вопросы Елены Фанайловой отвечал Арсений К., солист группы «Падла Бэр Аутфит». После краткой сводки новостей разговор о книге мемуаров Габриэля Кёп.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противостояние оппозиции власти в Таиланде обсуждаем с заведующим отделом Института этнологии и антропологии Сергеем Рутюновым и заведующим Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрием Масяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».